Часть 22. Материал всей жизни. Предсказание доктора оказалось правильным. Мы не нашли Джона Чандлера, или того, что когда-то было Джоном Чандлером. Не нашли мы и Мюриел. Либо она бежала, либо он ее забрал. Мы обыскали весь дом от сырого подвала до пыльного чердака. Пока фон Хеллерунг звонил в полицию, мы с Уортропом обследовали территорию вокруг дома, уделив особое внимание маленькому дворику под разбитым окном. Мы не нашли ничего необычного. Получалось так, будто Джон Чандлер улетел на сильном ветре. Прибытие черно-белых полицейских фургонов почти сразу же привлекло внимание округи. Небольшая толпа снаружи быстро разрасталась до тех пор, пока двух детективов не оторвали от их жутковатой работы, и они не позволили людской волне захлестнуть газон перед домом. Вскоре после этого появился старший инспектор. Для допроса двух монстрологов он оккупировал библиотеку. Фон Хеллерунг держался почтительно, даже виновато. Зная, как далеко Берн сможет зайти, чтобы произвести арест за преступление, о его жестоких методах складывали легенды, старый монстролог понимал своего дознавателя лучше, чем Уортроп, который был груб и воинственен, и больше задавал вопросы, чем на них отвечал.
«Вы нашли Джона Чандлера?»
— требовательно спросил Уортроп.
«Если бы нашли, то мы бы сейчас с вами не беседовали», — ответил Бернс.
«Вы использовали собак?»
«Конечно, доктор».
«Есть ли свидетели? Его облик наверняка привлек бы внимание, даже в Нью-Йорке».
Бернс покачал головой.
«К нам никто не обращался».
«Объявления!» — рявкнул доктор. «Расклейте их на каждом углу! И газеты! Как зовут этого охотника до сенсации с огромным тиражом? Рис! Якоб Рис! Он в течение часа может что-нибудь сочинить для вечернего выпуска!»
Бернс с загадочной полуулыбкой медленно качал своей массивной головой.
«И поместите Джона Чандлера наверх этого вашего списка!» — лихорадочно продолжал Уортроп. — «Как вы его называете? Разыскиваемые преступники! В течение 24 часов мы можем сделать его самым знаменитым человеком в Манхэттене. Даже собачки старых леди будут знать, как он выглядит!»
— «Это все замечательные идеи, доктор Уортроп, но боюсь, что я не могу этого сделать!»
Не успел доктор спросить, почему, как позади него распахнулась дверь, и в комнату ворвался ответ на его вопрос.
«Где Уортроп? Где этот?»
Арчибальд Чандлер рывком поднял руку и прикрыл нос.
«Боже мой, что это за запах?»
Он с отвращением посмотрел на грязное пальто доктора.
«Запах жизни», — ответил доктор.
Отец Джона Чандлера нахмурился и обернулся к Бернсу.
«Инспектор, разве на арестованных не принято надевать наручники?»
«Доктор Уортроп не арестован».
«Думаю, у мэра будет что сказать по этому поводу».
«Уверен, что так, мистер Чандлер, но пока он не сказал».
Бернс пожал плечами.
«О, он скажет, уверяю вас, скажет».
Он повернулся к Уортропу.
«Это целиком ваша вина. Я сделаю все, что в моей власти, чтобы вы были наказаны по всей строгости закона».
«В чем мое преступление?» — спросил монстролог.
«Этот вопрос лучше задать моей невестке».
«Я задам, когда ее найдут».
Чандлер уставился на него, потом вопросительно посмотрел на Бернса.
«Миссис Чандлер пропала»,
— проинформировал его старший инспектор.
«Джон ее забрал», — высказал свое мнение Уортроп. «Но я надеюсь, что он не причинит ей зла. Если бы это входило в его намерение, то он бы это сделал здесь».
Он настоятельно обратился к Бернсу.
«Время решает все, инспектор. Мы должны немедленно дать объявление».
«Объявление, как вы его называете, совершенно определенно не будет дано»,
— резко сказал Чандлер.
— «Если я увижу хоть одно упоминание фамилии Чандлер хоть в одной самой жалкой газетенке, я отсужу у вас все, что вы имеете. Вам это понятно? Я ни в каком виде не позволю марать и бесчестить фамилию Чандлер».
— «Это не фамилия», — ответил мой хозяин. — «Это человек.
Вы хотите, чтобы ее постигла та же участь, что и тех, кого мы нашли в этом доме?» Чандлер придвинул свое лицо к лицу Уортропа и огрызнулся. «Меня не волнует ее судьба!» Монстролог взорвался. Он схватил Чандлера, который был крупнее его, за лацканы и силой толкнул на стеллаж. Со стеллажа упала ваза и осколками разлетелась по полу. Объект гнева моего хозяина не сопротивлялся. Его щеки горели, глаза злобно сверкали. «Что вы собираетесь делать? Убить меня? Ведь это то, что вы, так называемые охотники за чудовищами, и делаете! Убиваете то, чего страшитесь!»
«Вы путаете страх с отвращением», — сказал Уортроп Чандлеру.
«Пеленор», — взмолился фон Хельронг, — «пожалуйста, этим ничего не решить!» «Она это заслужила, Уортроп!» — прорычал Чандлер. — Что бы с ней ни случилось, она получит по заслугам. Если бы не она, мой сын никогда бы не отправился на эту охоту.
— О чем это вы? — крикнул доктор. Он сильно тряхнул Чандлера. — В чем ее вина?
— Спросите его, — сказал Чандлер, мотнув головой в сторону фон Хельрунга.
— Так, хватит, ребята, давайте будем вести себя хорошо, — прогремел Бернс. «Я не хочу стрелять ни в кого из вас. Не очень хочу. Доктор Уортроп, будьте любезны!»
Издав сдавленный стон, Уортроп отпустил захваченного. Он отвернулся и пошел, но через несколько шагов обернулся и вытянул палец в направлении чандлеровского носа.
«Я не боюсь. А вот у вас есть все причины бояться. Если можно хоть как-то доверять нашим представлениям о небесах и аде, то это не мне суждено провести вечность, купаясь в дерьме. Будьте вы прокляты за то, что любите драгоценную фамилию Чандлер больше, чем жизнь вашего собственного сына. Объясните это в судный день, который настанет скорее, чем вы ожидаете».
«Вы мне угрожаете, сэр?»
«Я для вас не угроза. Угроза — это то, что побывало в этом доме. И оно помнит, Чандлер. Если я хоть что-то понимаю в его побудительных мотивах, то следующим будете вы».
Мы вернулись в особняк фон Хельрунга, где доктор смыл грязь с лица и волос и избавился от пришедшего в негодность пальто. Фон Хельрунг был явно потрясен до глубины души, и его переполняли чувства вины, если бы мы только поехали раньше, когда Мюррел не позвонила, и горечь. Бартоломью служил у него много лет. Впечатляющее терпение Уортропа было на пределе. Несколько раз он буквально ломился в дверь, клянясь, что будет обшаривать каждую авеню, каждую улицу, каждый двор и переулок, пока не найдет ее. Каждый раз, когда он пытался сбежать, его останавливал фон Хельрунг.
«Сейчас ее главная надежда на полицию, Пеленор. Они всех до единого бросят на ее поиски. Вы это знаете, майн френд».
Доктор кивнул. Несмотря на влиятельность Арчибальда Чандлера, и даже из-за этой влиятельности, никто из полицейских не будет знать покоя, пока Джон на свободе. А у старшего инспектора Бернса была репутация беспощадного человека. В конце концов, это Бернс изобрел особую форму допроса, именуемую допросом третьей степени, которую критики по праву называли пытками.
«О чем говорил Чандлер?» — спросил доктор фон Хельрунга. «Что это за чепуха о ее вине?»
Фон Хельрунг слабо улыбнулся.
«Он никогда особо не любил Мюррел, вы ведь знаете», — предположил он. «Он хотел бы обвинить кого угодно, только не Джона».
«Это напомнило мне слова, Мюррел», — продолжал доктор, сузившимися, налитыми кровью глазами, глядя на своего старого учителя. «Она мне сказала, что это была моя вина, что это я отправил его в пустыню. Чрезвычайно странно, мейстер Абрам, что все вовлеченные в это дело винят кого угодно, но только не того, кто действительно послал его туда».
«Я не приказывал Джону туда отправляться».
«Это была целиком его идея. Он добровольно решил рискнуть жизнью и попытаться найти нечто такое, в чье существование он совсем не верил.
Я показал ему свой доклад, но никогда не предлагал...»
«Боже мой, фон Хельрунг, можем мы оставить эти словесные игры и поговорить откровенно? Разве наша дружба не заслуживает правды? Почему Мюррел обвиняет меня, а Арчибальд Чандлер обвиняет Мюррел? Какое отношение каждый из нас имеет к сумасшествию Джона?